В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Итак, 16 июня, день встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве. Сложившуюся к этому историческому рандеву обстановку в отношениях свободного мира и российской автократии обсудят наши гости. У нас в студии экономист и политолог Владислав Иноземцев и на связи по скайпу политолог-американист Малек Дудаков. И мы начнем с картинки Женевы в исполнении агентства Рейтер.
Женева в преддверии саммита лидеров США и России становится неприступной крепостью. В городе серьезно усиливают меры безопасности, особенно в районе виллы Лагранж, где пройдут переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. В повестке саммита большой список вопросов, которые лидеры намерены обсудить. Среди них, как сообщили в Кремле, двухсторонние отношения, борьба с киберпреступностью, изменение климата, ситуация в Сирии, Ливии, иранская ядерная программа. Не исключено, что в числе тем будет политический кризис в Белоруссии и заключение в тюрьму Алексея Навального. В преддверии встречи с Джо Байденом российский президент заявил, что отношения Москвы и Вашингтона за последние годы деградировали до самой низкой планки, и есть вопросы, которые требуют сверки часов. О том, что у стран есть общие сферы для сотрудничества, говорил и Байден в Брюсселе на пресс-конференции по итогам саммита НАТО. «Я поделился с нашими союзниками тем, что сообщу президенту Путину, и я не ищу конфликта с Россией, но мы ответим, если Россия продолжит свою вредоносную деятельность».
Ну, вот такая затравка к переговорам, которые как раз во время нашей передачи, когда она первый раз выходит в эфир, проходят. Владислав, добрый день. Ну что, вот после визита Байдена в Европу фактически президенту США дан такой мандат всего западного мира на переговоры с Владимиром Путиным?
Ну, слушай, я, честно говоря, думаю, что он у него всегда был. И президент Соединенных Штатов, он, в общем-то, является лидером западного мира и НАТО. Поэтому я думаю, что здесь ничего страшного, удивительного не произошло экстраординарно. То есть, да, они пообщались, они поняли, видимо, какие-то общие моменты, видимо, какие-то разногласия существовали между отдельными странами, участниками саммита Евросоюза, по крайней мере, это было видно. Я думаю, что на «семерке» тоже по поводу России было много обсуждений. Было сказано о, как мы знаем, о необходимости выработки новой стратегии взаимодействий, потому что предыдущая была принята еще в 2010 году и с тех пор не пересматривалась. Но пока, на самом деле, я не вижу четких ориентиров и четких таких маркеров того,
что вы не видите, сказано, что есть какая-то вот общая платформа для
разговора? Она есть, но она, знаете, достаточно широка. Я думаю, что на этой встрече могут быть много неожиданностей. Давайте дождемся итога, потому что более-менее понятны контуры, да, более-менее понятны те запретные, да, в кавычках, зоны, на которых Путин будет стремиться, от которых уходить, или, по крайней мере, отделываться ничего не значащими заявлениями. Но, с другой стороны, есть какие-то моменты, по которым вполне могут быть достигнуты определенные прорывы, потому что я думаю, что без надежды на таковые лидеры бы не встречались. Потому что просто пожать друг руки и сказать, что надо работать по ряду вопросов, я думаю, это слишком маленькая задумка для такой встречи.
Малек, что вы скажете? Вот Байден действительно в Женеве выступает не только от имени Америки, а как такой высший представитель свободного мира. Вот что принципиально изменилось сегодня в американской внешней политике после Трампа? Вот где разница?
Здесь, опять же, нужно понимать то, что эпоха после Трампа началась буквально несколько месяцев назад, поэтому еще каких-то, может быть, очень серьезных изменений мы не видим, да, там мы наблюдаем определенный вектор, который был заложен Трампом, который продолжает проводить Байден в вопросах, где, ну, имеется консенсус внутри вашингтонской элиты, это, например, вопрос противодействия Китаю, это вопрос вывода войск из Афганистана, кстати говоря, да, то ключевое решение, которое было принято Трампом летом прошлого года, его продолжает Байден, да, просто это популярное решение у населения Америки, в принципе, не вызывает особого возмущения среди американской элиты, поэтому, в принципе, Байден это продолжает. Да, очевидно, конечно, изменения в международной политике по каким-то другим вопросам, да, это, наверное, самое главное перезаключение иранской ядерной сделки, да, то, что важная история для Трампа, он из нее вышел, Байден теперь как-то пытается вернуться. И, кстати говоря, это одна из точек соприкосновения России и США, потому что и Россия, и США, ну, теперь при администрации Байдена, при демократах у власти, заинтересованы в том, чтобы вот эта самая иранская ядерная сделка продолжалась. Поэтому я думаю, что этот вопрос будет упомянут на Женевском форуме. Я не совсем согласен с вашей точкой зрения о том, что Байден представляет весь западный мир. Я думаю, что за, ну, последние годы, наверное, ну, мы наблюдали, конечно, там рост противоречий между Америкой и, в первую очередь, Евросоюзом. Да, они никуда не делись, хотя сейчас как бы вроде как там и удалось Байдену договориться о снижении накала тарифной войны, вот, но тем не менее мы видим, что, допустим, там Эммануэль Макрон, президент Франции, он там не готов вступать в антикитайскую коалицию, о чем он, в принципе, Байдену говорил. Да? Там с немецкими партийными лидерами выстраиваются довольно сложные вопросы, отношения точнее. Да? То есть единственный, на самом деле, человеком, с которым у Байдена типа, все хорошо, это премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, который, ну, вот как бы показывает то, что вот он готов, олицетворяя всю стоящую за Соединенным Королевством англосферу, вот он готов вступать в вот самую антикитайскую коалицию. Поэтому я думаю, что, вот, ну, как ни странно, вот тот же вектор, заложенный Трампом, какому-то переориентации отношений Америка-НАТО, Америка-Евросоюз на Америка-англосфера, страны англосферы, да, он в какой-то степени Байден его продолжает.
Владислав, а вы что скажете? Вот есть ли действительно существенные какие-то разногласия сегодня в США с европейскими партнерами? Вот в момент президентства Трампа это было более как-то напряженно, выпукло, видно.
Ну, знаете, я согласен абсолютно с коллегой, что есть разночтение с французами и с многими европейцами по китайскому вопросу. Потому что Соединенные Штаты, безусловно, более болезненно ощущают соперничество на Китае, геополитическое, экономическое. А Европа в отношении гораздо более спокойна. Да? Она меньше зависит от импорта из Китая, она меньше зависит от технологического сотрудничества. У нее есть своя ближняя к ней сфера дешевого производства, да, в виде Центральной Европы и Северной Африки. Поэтому я вполне допускаю, что здесь возможно разногласие. Но и так как мы все-таки находимся в Москве и говорим в первую очередь о сегодняшнем саммите с Путиным, я бы сказал, что по поводу России я вижу меньше разногласий между Байденом и европейскими союзниками. Европейские союзники, даже скорее некоторые из них, там то же самое Великобритания или центральноевропейские страны, они даже более радикально настроены в отношении Москвы. Поэтому мне кажется, что Байден, приезжающий в Женеву или приехавший уже туда, он все-таки имеет мандат достаточно явный со стороны Западной Европы и всего Западного мира. Что касается разногласий, да, и взаимодействия с Европейским Союзом, я думаю, что Байден старается здесь снять острые углы. Мы прекрасно видим его переговоры с Германией, которые, соответственно, привели уже к завершению фактического «Северного потока-2», то, чего Трамп старался не допустить. И эти моменты, они будут, я думаю, продолжаться. То есть Байден, традиционно для демократов манее, будет стремиться все-таки с Европой поддерживать более взвешенные отношения, чем это было именно Трамп.
Ну вот Байден подтвердил свои обязательства, точнее обязательства Соединенных Штатов по Североатлантическому договору, по пятой статье, согласно которой нападение на одну страну НАТО считается нападением на всех, и даже назвал эти обязательства священными. Вот это важное такое событие?
Знаете, это событие существенное. Об этом, я думаю, говорили все американские президенты в той или иной форме. Просто вопрос заключается в том, что считать нападением на сегодняшний день. Если мы посмотрим традиционное проявление агрессии 1974 года, то мы не увидим в нем, например, ничего о кибератаках, о дезинформации, о попытках подрыва информационных систем того или иного государства, внесения хаоса в действующую критически важную инфраструктуру, то, собственно говоря, в чем обвиняют в том числе и российских хакеров американские власти в связи, допустим, с приостановкой работы Colonial Pipeline и других правительственных систем. Поэтому, если бы пятая статья была некоторым образом ревизована с точки зрения нынешних угроз, это было бы очень радикальным шагом. Пока я думаю, что это, в общем-то, повторение того, что всем было известно, а, допустим, доказать, что взрывы в Чехии были агрессией, это еще как бы нужно суметь.
Ну, вот я так понял, что все-таки они вводят понятие не просто агрессии, а гибридной войны.
Это очень хорошо. Но, понимаете, в любом случае, я понимаю, что это можно ввести на уровне какого-то там совета глав государств НАТО, но все равно такого рода нововведения в международном праве, они должны иметь, скажем так, быть каким-то образом валидированы на уровне той же Организации Объединенных Наций, потому что все-таки это фундаментальная основа мирового правопорядка. Если начнутся ответные акции, да, со стороны отдельных государств, то это невозможно делать в обход устава ООН, и если там нет этих моментов в определении агрессии в международных конвенциях, это будет сделать довольно сложно.
Ну, мы уже видим, что сейчас Россия вела именно гибридные войны, используя, так сказать, прокси, всякие структуры, нас их там нетов и так далее.
То мы это видим.
Это практика.
Это абсолютно правильно. Я вот только что, у меня выше коронка.
Знаете, как партизан, извините, как коммунистические власти посылали после окончания Советско-Польской войны еще несколько лет туда партизанские отряды, чтобы поднимать Западную Украину и Белоруссию. Такие атаманы.
Это было, знаете, да.
Было же.
Абсолютно. Я говорю, что я только что сегодня вышел, у меня колонка в Independent на тему того, что Россия действительно играет сегодня в мир без правил, Я там подчеркиваю, что эта идея, она была очень четко изложена там Карагановой компанией еще в 2014 году, в докладе Валдайского клуба. И, собственно, Россия пытается выдать меняющиеся правила, которые существуют в развитом мире, за полное отсутствие правил и за хаос. И как бы отталкиваясь от того, что западный мир изменяет правила, тире, или там равно по российскому понятию, сползает в хаос, мы можем ответить чем угодно. И вот идея этого, вот если вы посмотрите даже на документы того же Валдайского клуба и многие кремлевские тексты, вы увидите, что вот эта идея «мир без правил», «игра без правил», она становится рефреном уже в течение 7 лет. То есть Россия придумывает некую для себя реальность в мировом масштабе и потом якобы под нее подстраивается, тем более еще более, так сказать, подрывая сложившийся международный порядок. Но идея «игры без правил», она для Москвы сегодня, для Кремля, является одной из важнейших на сегодняшний день.
Но ведь если мир без правил, то в конце концов и другая сторона может начать применять подобные какие-то хитрые методы, там, не знаю, ответные удары в киберпространстве, например, и потом, абсолютно, и потом в путинском стиле говорить, а вы докажите.
Я думаю, что до этого когда-то дойдет, по крайней мере, мы помним или видим на прошлой неделе, как ФБР, собственно говоря, без достаточного юридического обоснования хакнуло биткоин-кошельки компании, которые привели, собственно говоря, деятельность которой привела к приостановке Colonial Pipeline. И, по сути, я думаю, что такого рода вещи будут множиться, потому что на действия хакеров, на действия организаторов гибридной войны, неважно, будут они в России, в Китае, будут они вообще какой-то организованной группой негосударственного порядка, ответ на них могут быть только нетрадиционные.
Хорошо. Малик, что вы думаете об этом мире без правил, в котором действительно начинается вот такая интересная гибридная жизнь?
Скажем так, гибридные войны – это не российская разработка. Да? Гибридные войны – это их применяли десятилетиями множество стран, включая Соединенные Штаты Америки, да, которые точно так же поддерживали, например, там, помните скандал Иран-Контра в 80-е годы, да, в Никарагуа, другие такие подобные истории. Там, и, ну, много можно чего вспомнить.
Они все-таки не аннексировали с помощью гибридных войск какую бы то ни было территорию. Такого факта у нас нет.
Может быть, жители Косово могут с этим поспорить, да? Но смотрите, по поводу как раз гибридных войн, мне кажется довольно забавным это то, что как раз на саммите в Женеве будет присутствовать глава Генштаба российского, да, это Валерий Герасимов, да, потому что вот именно его любят называть таким автором вот этой вот великой и ужасной Герасимов доктрин, так называемой, да, которую всех любит стращать американская пресса. Ну, то есть примерно вот как у нас в России представители такой очень ура-патриотической общественности до сих пор там цитируют какой-нибудь план Даллеса, то вот примерно на Западе также любят цитировать этот самый Герасимов доктрин. Вот. И мне показалось, конечно, таким ироничным, может быть, прецедентом дипломатического троллинга, что вот именно Герасимова тоже пригласили в Женеву участвовать в этих самых переговорах. Вот. Касательно кибератак, очень интересный момент. Да? То есть, во-первых, действительно вы правильно сказали то, что их будут пытаться теперь поставить под действие 5-й статьи устава, хотя не совсем понятно, конечно, как это все будет осуществляться. Мне кажется, больше это такой вот медийный шум, нежели что-то реальное. Мы видели последние комментарии главы Госдепартамента Энтони Блинкена и американских официальных лиц вот после последней хакерской атаки на мясокомбинат GBS. Да, там было такое очень мягкое и... Я, честно говоря, давно таки не слышал таких вот заявлений. То есть там сказали о том, что вот эта хакерская группа, которая могла стоять за вот этим самым нападением, она могла быть из России, поэтому мы работаем с российской властью в плане того, чтобы установить личность этих хакеров и вот их там посадить в тюрьму. То есть так, ну, честно говоря, после 4 лет безумной истерики по поводу Рашагейта, по поводу русских хакеров, которые вмешиваются в выборы, внезапно тут такой резкий разворот на 180 градусов, да, и представление о том, что, ну, во-первых, хакеры могут быть территориально располагаться на, на территории России, да, но не иметь отношения к российской власти, например, да, и можно даже как-то взаимодействовать с российской властью, да, и пытаться, в общем, их найти там и как-то нейтрализовать. Ну, в общем, такое очень мягкое заявление, не знаю, образца 2009-2010 года, которое сейчас было довольно необычно слушать, вот, но я думаю, что это как раз показатель того, что, во-первых, вопрос кибербезопасности будет очень стоять на повестке дня на этом саммите, это будет одна из главных. Один из главных вопросов, я думаю, что кроме климата, кроме прав человека, там, ситуация на Украине и так далее, вот кибербезопасность – это очень важная история, и здесь Байден будет действительно пытаться добиться какой-то кооперации с Россией. Да, то есть, может быть, я не знаю, каких-то юридических мер, которые могли бы вот начать противодействие хакерам, или, я не знаю, какой-то неформальных практик того, чтобы вот этому воспрепятствовать, но, в общем, каких-то договоренностей будет пытаться добиться. Вот. И такие мягкие комментарии как раз, ну, вот к этому предполагают, предрасполагают, потому что вот, ну, какие-то подвижки в этом вопросе могут произойти. Вот. Ну, касательно каких-то других вопросов, я не уверен, что там будут подвижки. Периферийные вопросы, безусловно, они будут обсуждать. Да, иранская ядерная сделка, ситуация в Сирии, да, тоже как раз прецедент той самой. Но вот вопрос кибербезопасности и климат, я думаю, что два таких главных, где все-таки могут достичь определенных договоренностей.
Хорошо, я бы, знаете, что, во-первых, подчеркнул бы, что план Даллеса – это все-таки никакой не план Даллеса, тогдашнего госсекретаря, а фейк, придуманный советскими писателями, да еще и каким-то районным судом в России, объявленный экстремистским материалом. Я обязательно должен об этом, значит, в нынешней ситуации говорить. Вот, что касается кибербезопасности, ну, я думаю, что и вот такого мягкого комментария, который тут был, я тогда Владислава спрошу. Вот, знаете, тут есть к саммиту несколько публикаций, где такие яростные сторонники республиканцев и Трампа утверждают, что Байден делает Кремлю прям подарки. Вот продлил СНВ-3 там сразу на 5 лет, отказался от санкций против Северного потока, не увеличил помощь Украине. Ну, в общем, вот, так сказать, идет вот на такую, как бы, на снижение конфронтации уже сразу. Что вы об этом скажете?
Ну, я постоянно читаю Джона Андрея Леонова, где эта точка зрения изложена наиболее полно и комплексно. И каждый день
на русском
там,
языке.
На русском языке. И каждый день там выливается новая порция разоблачений и обвинений Байдена в том, что он готов сдать Путина просто-напросто все, а Украину поднести на блюдечко с голубой каемкой. Но давайте все-таки опять-таки подождем, потому что пока, да, действительно, безусловно, курс Байдена несколько мягче, чем то, что было при Байдене. Но
он же при Трампе. Но он же обещал достаточно жесткую линию, а жесткой линии мы действительно не видим.
А вот когда он это обещал?
Ну, когда была предвыборная кампания.
О, понятно. Ну, вот я думаю, что это было, так сказать...
А где это записано, да, вот там,
да,
есть
вот именно,
документ,
да,
с подписью,
а то вы,
печати?
Да, мы, ну, слышали. Мне кажется, да, как раз, что большинство как раз вот товарищей, которые упоминали из администрации Трампа, да, и республиканцы, и, так сказать, наши многие оппозиционеры, они скорее хотели слышать у Байдена такого рода нотки, чем они реально были зафиксированы в каких-то предыдущих обещаниях.
Ну как, вот я читаю сегодня, Майкл Помпео, бывший госсекретарь США, считает, что решение президента Джо Байдена отказаться от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после саммита свидетельствует о слабости Байдена.
Что правда?
Вот видите, значит, но... все-таки в чем-то, нет, в чем-то он раз, как
я,
бы идет на
ослабление. Я-то согласен с тем, что он идет на уступки. Так. Я единственное возражаю против того, что мы этого раньше не знали. Вот у меня была колонка в середине октября прошлого года, где я как бы пытался ответить вот тем товарищам, которые считали, что сейчас придет Байден, наступит катастрофа в российско-американских отношениях. Мне почему-то не казалось, я не видел ни одного подтверждения того, что Байден займет очень радикальную линию после того, что сделал Трамп, допустим, в течение 2019-2020 годов. Вот я не мог увидеть ни одного сигнала реального того, что Байден начнет сейчас вводить санкции сзади и вообще, так сказать, уничтожить все, что осталось в российско-американских отношениях. Я не видел этого и сейчас не вижу. Он делает уступки, да, это правда. И он может делать еще больше, на мой взгляд. Но я никогда не слышал, еще раз повторю, того, что он обещал этого не делать. По-моему, это такой wishful thinking, который распространен в определенных кругах очень широко.
Малек, ваш комментарий по этому поводу.
Ну, смотрите, я тут абсолютно согласен, да, с коллегой. То есть, ну, был такой миф среди такой либеральной общественности российской, да, вот, которая все верили вот в эти все истории с Рашагейтом, о том, что Трамп русский агент, вот там на него мочились проститутки в Трамп-тауэр, а сейчас придет Байден, и, в общем, мы поедем на Абрамсе на Кремль вместе с Бабченко. Вот, ну, понятно, что это был действительно wishful thinking, да, то есть это была не объективная реальность, а то, что у них в голове существовало. Да, но этого, конечно, нет. Да, во-первых, у Байдена есть большое преимущество в вопросе взаимоотношений с Россией, которого не было у Трампа, потому что на него не давят все вот эти обвинения в том, что он русский агент, там, работает на Кремль и так далее. То есть понятно, что у Трампа просто не было никакой возможности. Даже если бы он хотел наладить отношения с Россией, его бы тут же обвинили бы там, что он там сдает все позиции Путину и там еще какой-нибудь новый импичмент объявили. Да, он этого не хотел, поэтому как бы там, даже если какие-то переговоры изначально и шли, сразу после победы Трампа о снятии санкций, да, с этим быстро покончили. Вот, у Байдена такой проблемы нет, на него никто не давит. ну, там, если не считать, может быть, какой-то там определенной отбитой части американской медийки, которая продолжает продвигать все эти истории с Рашагейтом, ну, в основном все-таки нет такого давления. Да, поэтому он может там даже пойти на какие-то, не знаю, ослабления, да, вот, там, санкционной политики и так далее, и там не получать в свой адрес всех вот этих вот обвинений. Что он, в принципе, и делает, да, то есть здесь как бы, ну, я понимаю позицию со стороны там республиканцев, сторонников Трампа, да, которые там после 4 лет Рашагейта, они теперь как бы так перевернулись и вот уже обвиняют Байдена в том, что он слишком мягок, да, вот, ну, наверное, в таких вопросах, как там, допустим, вопрос Северного потока-2, здесь Байден просто признал, ну, очевидную историю, то, что трубопровод практически достроен. Да, там американские санкции, какие бы они жесткие ни были, они, скорее всего, не могли бы никак повлиять на его там строительство. Да, это вопрос взаимоотношений России и Германии. Да, я думаю, что, конечно, если бы этот вопрос стоял бы вот, стал бы самым принципиальным в американской внешней политике, то можно было бы как-то очень жестко надавить на Ангелу Меркель, чтобы она это прикрыла, но этого не сделали, и теперь он, в принципе, уже достроен. Поэтому снятие сейчас санкций — это такая символическая мера. Для Байдена показатель того, что он договороспособен и готов пойти на некоторые уступки в отношениях с Россией, если Россия там, ну, скажем так, сама тоже пойдет на там уступки со своей стороны. Да, и при этом как бы Америка здесь уже ничего не теряет, потому что, ну, это очевидно, что он уже вступит в силу, будет работать, и американцы на это никак не повлияют своими санкциями. Да, касательно СНВ-3, ну, эта история, на мой взгляд, она, ну, важнее даже, чем отношения двух стран, потому что это вопрос вообще всей общемировой безопасности. Поэтому здесь, наверное, вообще стоит отложить там все нынешние противоречия и права человека, кибербезопасность, и заниматься этим параллельно, потому что все-таки ядерное разоружение — это очень важная история, от этого зависит безопасность не только России и США, но и всего мира. Поэтому здесь, ну, как бы сложно тоже ругать Байдена, я считаю, что вполне логичный и правильный шаг с его стороны. Вот. А будут ли какие-то послабления по вопросам, которые более принципиальны для США, да, по вопросам прав человека, по вопросам, может быть, Украины, по вопросам Белоруссии, ну, сложно сказать. Да, я согласен абсолютно с коллегой, то, что давайте дождемся итогов саммита, того, что скажут лидеры России и США, и дальше будем исходить из того, что же там вот произошло.
Хорошо, но вот зачем, собственно, такие даже небольшие символические подарки? Вот есть такая версия, что Байден хочет соблазнить Путина геополитической сделкой против КНР, так сказать, перевернутый маневр времен Никсона, когда, наоборот, Китай, Соединенные Штаты поддержали в конфликте с Советским Союзом. Вообще это возможно или нет?
Нет, я бы на это точно не ставил, потому что, ну, смотрите, все-таки Россия нынешняя, ведь какова была внешняя политика Путина с момента, когда он пришел к власти? Она была последовательно как флюгер на сильном ветру. То есть сначала мы видели обнимашки с Европейским Союзом, речь в Бундестаге, прекрасное будущее, мы смотрим на Европейский Союз с надеждой. Потом мы видели обнимание с Соединенными Штатами, звонок Буша после 11 сентября, полная дружба и поцелуй в засос. Потом, наоборот, возвращение к Европейскому Союзу после вторжения в Ирак, коалиция против США. Потом, соответственно, уже после Украины, революции 2004 года, разрыв Запада, обращение Китая. То есть, в общем, мы перепробовали все варианты, пока не остановились там на Сирии и Венесуэле. Поэтому...
Да, это очень сильные союзники. Еще
это мощнейшие.
Науру и Зимбабве.
Да, мощнейшие государства. Но я, собственно, о том, что на сегодняшний день Россия не верит никому. И Китай, ну, отдельно можно поговорить о том, насколько это серьезный союзник, но так или иначе, на сегодняшний день Россия верит, по-моему, только Пекин. Вот более-менее серьезно, да? Поэтому...
Верит ли Пекин в Москве? Вот вопрос.
Это другой вопрос. Мы сейчас говорим о Путине, да? Чтобы вернуть, чтобы привлечь Путина на сторону кого-либо против Китая, нужно, чтобы Путин верил Соединенным Штатам или Европе больше, чем Пекину. Вот добиться этого, на мой взгляд, в нынешней ситуации просто невозможно. Поэтому я думаю, что такого рода сделка, она была бы замечательной, конечно, с точки зрения глобальной политики.
Замечательной почему?
Ну, смотрите, потому что сейчас, безусловно, американцы будут дальше бороться с Китаем, в первую очередь, экономическими методами. У них есть большой счет по ним по ковиду, который, на мой взгляд, абсолютно ясно изобретен в Ухане и случайно убежал из лаборатории. У них есть большие проблемы с точки зрения военно-политического соперничества.
Авторские права, воровство технологий.
Само собой. То есть там огромный список претензий. И, собственно, как сказал коллега, я с ним полностью согласен, что консенсус в отношении с Китаем в американском истеблишменте, он уже сложился давно и вряд ли когда-то изменится. То есть с учетом тех возможностей, которые американцы получили в последние 2 года, они как бы сумели создать гигантскую мощь экономического оружия в виде эмиссии. Они выпустили денег сейчас в 1,5 раза больше, чем китайские валютные резервы. То есть они фактически показали, что они могут обнулить все якобы существующие китайские экономические достижения, да, и поставить их в очень тяжелое положение, безусловно.
Ну, плюс не делиться новыми технологиями, а для Китая обновление, так сказать, и технологическое.
Они будут дальше воровать, американцы будут этому противодействовать. То есть, на самом деле, война может быть довольно жестокой, да, и Китай не имеет шансов выиграть в ней никаких. Поэтому в данной ситуации, конечно, опять-таки, переманивать Россию на свою сторону было бы хорошо, просто потому что, ну, лучше быть с победившими, чем с проигравшим. А Москва и Кремль очень упорно хочет именно утонуть в той же лодке, что и Китай. Но, еще раз повторю, я не вижу таких шансов. По крайней мере, при президенте Путине в Кремле я таких шансов точно не вижу.
Олег, что вы скажете о возможности оттянуть Китай от нынешней России?
Ну, это да, это доктрина Киссинджера наоборот, который в свое время предлагал бывший советник по нацбезопасности Трампа Джон Болтон. Да, вот как раз он даже с этим ездил в Москву, пытался как-то договориться. Ну, понятно, что там в эпоху разгула Рашагейта, в общем, было сложно что-то сделать в этом направлении, хоть Трамп действительно, может быть, пытался и, ну, поддерживал, да, саму концепцию того, что Россия не является ключевым геополитическим соперником США, и поэтому тактический альянс по отношению против Китая, он вполне возможен, естественен и органичен для американской внешней политики. А другое дело, что, ну, конечно, это все не очень реально, не очень реалистично. Это было бы очень хорошо для России. Да, то есть, ну, вот у нас есть пример замечательный. Две страны восточноевропейские, это Украина и Белоруссия, да, которые десятилетиями вот находятся между двух огней, да, там, между Сциллой и Харибдой, извиняюсь за такое сравнение, Западом, Европы, да, Евросоюзом и Россией, и пытаются вот там на этом заработать определенный гешефт. Да, там, сям и так далее. То есть Россия могла бы оказаться в таком положении между двумя геополитическими гигантами в лице США и Китая и пытаться там и там что-то себе отхватить. То есть для российской экономики, для России, в принципе, это была бы выигрышная история. Вот. Другое дело, что, ну, мне вот не ясно, например, что Америка может нам предложить. Да, то есть я вот здесь, наверное, все-таки не соглашусь с уважаемым коллегой. Я не уверен в том, что там Америке удастся добиться какой-то вот особенно быстрой и решительной победы над Китаем. Я думаю, что война, геополитическое противостояние будет идти очень долго. И я думаю, что, ну, как бы, скажем так, у России, возможно, еще появится повод выбрать определенную сторону, может, даже сменить ее в какой-то момент. Да, но вот сейчас, на нынешнем этапе этой самой войны, Америке, ну, не совсем понятно, что Америка может предложить России. Да, то есть, ну, для начала, наверное, снятие санкций, но на это, понятно, там, американский истеблишмент не пойдет. Да, потому что там это будет очень сложно, трудоемко, после там отходника, прошу прощения за такой термин, 4 лет Рашагейта, ну, как-то внезапно налаживать отношения с Россией тоже, наверное, там, ну, не так много политиков, у кого есть аппетит это делать. Вот, поэтому, а если у тебя санкции остаются, да, и будут заключаться какие-то тактические соглашения по климату, по кибербезопасности, по правам человека, это может быть все, конечно, хорошо, но мы понимаем, что это все-таки такое баловство, это шутовство, это не реальный альянс, когда у тебя одна страна продолжает сохранять санкции в отношении другой. Поэтому если я как раз соглашусь в том плане, что, ну, наверное, должна измениться парадигма, да, то есть это смена власти, возможно, не только в России, но и в США, причем смена не только персоналей, но смена поколенческая в первую очередь, да, для того, чтобы вот были какие-то подвижки в этом направлении. Да, но в перспективе там следующих лет, может быть, 10 лет, я, честно говоря, ну, не готов этого ожидать.
Владислав, а как вам видится в свете вот этой встречи, собственно, украинская тема? Джо Байден на пресс-конференции после завершения саммита НАТО говорил о том, что не исключает возможности вступления Украины в НАТО, но там надо выполнить ряд условий. Одно из них такое сильное – ликвидировать коррупцию. Вот, есть и другие условия. Вот возможно ли так хотя бы деэскалация таких вот отношений России и Украины? Ну, скажем, в конце концов, полноценный отвод войск от границ Украины до сих пор не состоялся, хотя, слава богу, так сказать, наращивание прекратилось.
Ну, слушай, я думаю, что украинская тема, конечно, будет поднята на встрече. Проблема заключается лишь в том, что на сегодняшний день... Все-таки я услышал заявление Байдена, которое процитировал по поводу коррупции, как очень слабое, в том плане, что мне кажется, что тема борьбы с коррупцией, вообще изменений в украинском обществе и государстве была поставлена далеко впереди предоставления плана членства в НАТО, и как бы должно было оттенить тот факт, что в ближайшее время его не следует ждать. И мы прекрасно видим, что президенты Украины там, или Грузии, они неоднократно приглашались на саммиты НАТО, еще именно президентства Обамы и позже, но как бы сейчас ничего подобного в Брюсселе не произошло. То есть я думаю, что идея о близости Украины в НАТО очень сильно преувеличена. Байдену на сегодняшний день, наверное, не очень удобно это делать и даже пытаться провозглашать такие инициативы открыто, просто потому что, судя по всему, я опять-таки могу ошибаться, но, судя по всему, у него есть желание и стремление каким-то образом успокоить Россию и, по крайней мере, остановить ее агрессивное поползновение в отношении самого западного мира. Украина в этом контексте явно лежит на вторых ролях. Что касается того, можно ли деэскалировать ситуацию, я думаю, что, конечно, это можно, но это именно деэскалация, а не изменение, потому что Путин постоянно ссылается на Минские соглашения. Мы видели недавно интервью Суркова, в котором очень открыто было сказано, что Минские соглашения являлись колоссальной дипломатической победой Кремля, что абсолютно правда. И Украина подписала то, что она никогда не сможет выполнить. Будучи в здравом уме, украинский президент никогда не имплементирует Минские соглашения. И тем самым Путину навечно дан козырь относительно того, что вот, ребята, вы подписали, а теперь сами не выполняете. Поэтому я думаю, что здесь максимально, что можно добиться, это снижение напряженности, отвода войск, уменьшение количества инцидентов, дополнительные какие-то миротворческие миссии в регионе на линии разграничения. Но сама по себе решение донбасской проблемы я в ближайшие несколько лет точно не вижу.
Ну, ясно же все-таки, что там вот на этом саммите сказано, что агрессия против Украины не исключает возможности вступления Украины.
Не исключает. Понимаете, когда я слышу из уст Путина, из уст Байдена формулировку, что не исключается и вполне может быть, то особых надежд мне не возникает.
Хорошо, Олег, что вы скажете по украинскому вопросу?
Я абсолютно согласен с коллегой, то, что, конечно, да, там не стоит Украине и официальному Киеву рассчитывать на то, что там их как-то скоро куда-то будут принимать. Но вопрос коррупции – это очень важный вопрос. Не менее важный вопрос и там, требования для всех потенциальных участников стран-членов НАТО, чтобы у них не было каких-то территориальных противоречий. Да? Украина, понятно, не находится в этой ситуации. Там, опять же, даже если они выведут со скобки ДНР и ЛНР, да, две на самопровозглашенные республики, ну, остается вопрос Крыма, например, да, то есть как бы для того, чтобы на самом деле куда-то вступать, ну, украинской власти нужно официально признать то, что Крым — это часть России, да, на что она, безусловно, никогда не пойдет, потому что это, ну, очевидно, очень токсичная тема, да, и там приведет к крушению рейтингов, возможно, поражению на выборах и так далее. Украинские националисты будут активно возмущаться. Ну, то есть понятно, что как бы здесь у них ситуация довольно безвыходная. Да, вот находиться вот в этом статусе таком подвешенном, да, и думать то, что, ну, вроде бы эта территория, конечно, не наша, но мы как бы планируем их обратно вернуть, ну, может быть, и не вернуть, но пока давайте будем делать вид, то, что мы их не будем возвращать и будем вступать в НАТО. Ну, понятно, что как бы там особого энтузиазма это не вызывает, да, у натовской бюрократии. Да, и мы видим то, что там некоторые страны, члены как раз Североатлантического альянса, например, Венгрия, говорят о том, что вот мы будем накладывать вето на любые разговоры, на любые там соглашения о вступлении Украины в НАТО. Потому что мы не готовы вот так портить отношения с Россией, а у нас там они как бы выстраиваются. Понятно, что официальный Москва, официальный Будапешт, отношения довольно неплохие. Да, ну и какие-то другие страны. Вот, то есть понятное дело, что ну, это вопрос вот именно дискурса, это вопрос риторики, это там попытка Зеленского показать то, что вот он релевантен, он пытается что-то сделать для страны.
Хорошо, еще одна интересная тема. Уже говорили, что, возможно, пойдет речь о Беларуси в связи с массовыми нарушениями прав человека и деятельностью диктатуры Лукашенко. Вот есть такая экзотическая версия, что Путин будет вести разговор даже о перспективе объединения России и Беларуси с тем, чтобы Соединенные Штаты этому не мешали, а в обмен будут проведены какие-то демократизационные процедуры, значит, и в России, и там. Ну и, в общем, как-то вот эта история с этим белорусским нарывом, она таким образом снимется, ну а он получит свой профит как раз к 2024 году. И вот возникло реальное союзное государство. Как вам такая экзотика?
Экзотика. Исключено. Я думаю, что, смотрите, во-первых, Путин никогда не будет обращаться к Байдену там, или к Урсуле Ван дер Лайен или к генсеку ООН с вопросом о том, можно ли мне объединиться с Белоруссией. Он считает это совершенно собственным вопросом, и никаких согласий Байдена ему здесь не нужно.
Само в себе... А зондаж?
я думаю, что даже это будет для него ниже собственного достоинства и его представления о своей геополитической роли. Поэтому, мне кажется, здесь таких разговоров не будет. Объединение с Белоруссией, оно по-прежнему как-то где-то в умах экспертов витает. Возможно, оно в Кремле это стремление тоже живет, но я думаю, что минусов этого объединения для России гораздо больше, чем плюсов. И мне кажется, что сама возможность его, ну, практически исключена. Что касается демократизации, опять-таки, понимаете, я абсолютно не верю в то, что Путин с кем-либо будет обсуждать вопросы внутренней политики, фактически собственной страны, в обмен на какие-то территориальные экспансионистские моменты. Я не могу себе представить такого. Конечно, есть, может быть, все на свете, но вот у меня не хватает фантазии.
Ну, вы же про такой флюгер-то рассказали, который крутился по всей...
Флюгер крутился по внешней политике, но он никогда не крутился во внутренней. Во внутренней политике Путин был очень устойчив, да? Он всегда с самого начала вел...
Я бы сказал, что он не просто устойчив, он шел годами к установлению диктатуры.
Абсолютно, он шел и идет к авторитарному государству и даже дальше, но он делал это по шагу за шагом, абсолютно прозрачно, ясно, 4 раза спрашивая волю, спрашивая как бы народ Российской Федерации о том, согласен ли он, народ поддакивал, что в целом согласен, понятно, что при всех нарушениях, но так или иначе это не было голосование, там, когда Лукашенко получил там 15%, Путин все-таки на выборах побеждал. То есть в данном случае он получал санкцию на ужесточение, ужесточал, до тех пор, пока санкции не стало нужно спрашивать. Но это было внутренней политике. Он делал все, что хотел. И он не будет сейчас, в нынешней ситуации, полного триумфа, измененной конституции, уничтоженных выборов, запрещения любой оппозиционной деятельности, приходить к Байдену и говорить, а позволь, давайте мы о чем договоримся на этом фоне. Нет, это... Ну, я не верю в это никак.
Я, кстати говоря, предложил бы маленькую видеоцитату. Собственно, вот разговор Владимира Путина с американским журналистом. Вот в каком стиле Владимир Путин отвечает на острые какие-то вопросы? Просто чтобы нам понимать эту стилистику.
Господин президент, вы ведете кибервойну против Америки, так ли это?
Дорогой Кир, вы сказали, что есть целый набор доказательств на кибератак со стороны России. Где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я вам скажу, и это, и то, и тот сказал, и этот сказал. А доказательства-то где? На такие обвинения бездоказательные я могу вам ответить. Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит? Но это же просто разговор. Ни о чем.
Ну, вот такой стиль, да, то есть Путин отвечает на острые вопросы или таким враньем, скажем, мягко, или парирует вот стиле what about, значит, а у вас черных вешают. И вот как можно представить беседу двух президентов сейчас вот в такой стилистике? Предположим, Байден спрашивает Путина про использование химического оружия, а тот говорит, а вы докажите, или про возможность гибели Навального в тюрьме, а он отвечает, да у нас нет обычая убивать и так далее. Вот что может произойти и может происходить на поле вот этой вот хельсинской корзины прав человека, там история с отравлением Алексея Навального и его арестом и содержанием в тюрьме, Владислав?
Я думаю, что как раз на этой поляне ничего не может происходить. Ответы будут приблизительно такими, как были даны в интервью NBC. Потому что эта поляна, которую Путин считает абсолютно своей, никакого вмешательства в то, что происходит в России, он не допустит. И если мы услышим еще какие-нибудь такие фантастические формулировки, я думаю, что...
Из Ильфа и Петрова.
Из Ильфа и Петрова, да, из Остапа Бендера. Вполне возможно. То есть все, что касается двусторонних отношений, все, что касается там тоже... как правильно отметил коллега, политики разоружения, вопросов иранской сделки, даже Украины. Все может обсуждаться вполне серьезно.
Но Беларусь?
В меньшей мере. Беларусь все-таки Путин считает еще более близкой для России темой. Но все, что касается России, химического оружия, прав человека, арест оппозиционеров, изменение конституции, демократизации и так далее, это все будет, вот ответы будут приблизительно такими же. Потому что, еще раз повторю, я не допускаю возможности того, что Путин начнет обсуждать с кем бы то ни было российскую внутреннюю политику. Его идея вот этого абсолютного суверенитета по Вестфальскому договору 400-летней давности, она, его воззрение на эту тему вообще не претерпели изменений с прошлыми веками. Поэтому я думаю, что здесь, если даже будут такие ответы, от них будет каким-то образом найдена возможность уйти.
Но господин Байден же должен поставить эти вопросы.
Да,
это его обязанность, правильно?
Ну, это и будет протокольный вопрос поставлен, вопрос не отвечен, поехали дальше.
Идите в Лигу сексуальных
Идите,
реформ.
Идите, да, прекрасно, почитайте Ильфа и Петрова.
Так, Малек, что вы скажете о третьей корзине, грубо говоря, да, о том, что все-таки соблюдение каких-то элементарных норм будет востребовано, и какие-то ответы, ну, будут? В конце концов, нам их, возможно, и озвучат на раздельных пресс-конференциях.
Возможно. Во-первых, будет раздельная пресс-конференция, во-вторых, все-таки будет два транскрипта, да, потому что там будет 4 человека сидеть. Это наш министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Антони Блинкен. То есть это будет общение не один на один, как было, например, у президента Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в 2018 году. Там будет 4 человека, как раз вот Лавров и Блинкен будут вести транскрипт, и потом, возможно, какие-то выдержки оттуда нам покажут. Вот, я согласен с тем, что это будут протокольные вопросы. Байден, ему нужно их задать. Да, он там уже обещал на саммите G7, то, что вот он будет активно ставить вопрос прав человека, даже если это будет, не знаю, не в интересах, национальных интересах США, все равно будет как-то вот эти вот вопросы озвучивать. Вот. Ну и мы понимаем то, что здесь, конечно, подвижек не будет. Хотелось бы надеяться на какие-нибудь договоренности, там, я не знаю, как сейчас кто-то мечтает о том, что, может быть, там Навального на кого-нибудь обменяют из русских, которые сидят за решеткой в Америке, там Ярошенко, Бут и так далее. Мне это кажется не очень реалистичным. Что мне кажется более реалистичным, это обмен американцев. Потому что мы знаем то, что сейчас есть в России заключенные американцы, да, это там Пол Уиллан, это Рид и другие. Вот их могут на кого-то обменять. Да, и как раз об этом и Путин говорил в интервью NBC о том, что да, у нас такие есть, и это мы можем обсуждать. То есть я думаю, что он как раз вот в этом вопросе готов какие-то уступки пойти, понимая то, что это все-таки американцы, и, ну, есть возможность их отдать. Вот. А касательно вот других вопросов, там, Хельсинская группа, права человека, ситуация в Беларуси, здесь я подвижек не ожидаю. Байден об этом проговорит, получит, понятно, какие-то ответы, ну и потом дальше уже к тем вопросам, где возможны подвижки, которые я в том числе уже упоминал, это климат, климатическая повестка, борьба с глобальным потеплением, это кибербезопасность, ядерное разоружение, терроризм, возможно, кстати говоря, попытка разрешить арабо-израильский конфликт, ну вот, в общем, все в таком духе.
Ну а климат это важно, на ваш взгляд?
Климат – это важно для Байдена. Для России, наверное, это не так важно. Это просто важно как тема, в которой можно найти точки соприкосновения. Для Байдена климат важен, безусловно. Да? То есть там есть и зеленое лобби, есть, я думаю, что у самого Байдена понимание того, что вот нужно куда-то в эту сторону стремиться. Он перезаключил Парижское климатическое соглашение не так давно. Вот он будет пытаться, да, договориться и со странами-участниками G7 о том, что там вот в течение последующих десятилетий сократить выбросы углекислого газа. Ну и как-то договориться, конечно, и с Россией. Да, и, в принципе, для России этот вопрос тоже, я бы не сказал, что очень принципиальный, потому что вот там из стран, которые загрязняют окружающую среду, все-таки Россия там, ну, не сравнится с каким-нибудь Китаем или Индией, да, вот для кого это были бы болезненные вещи, поэтому они на них не пойдут. Вот, поэтому Россия здесь, я думаю, что тоже, в принципе, готова пойти на уступки и может рассматривать этот вопрос как там борьбу с терроризмом, разоружение, как вот просто точка соприкосновения, что, ну, само по себе неплохо, потому что когда у тебя типа отношения заморожены, ну, хотя бы вот где-то по каким-то таким отдельным вопросом можно общаться.
Так что, климат и Арктика, вот на эту тему можно что-то такое придумать совместное?
Ну, можно, но, знаете, я очень скептически отношусь в целом к этой повестке дня, потому что не в том плане, что я против, там, я отрицаю глобальное потепление.
А России это неинтересно?
И так далее. Нет, вопрос заключается в том, что, понимаете, экологическая повестка дня, она уже была озвучена и начала имплементироваться, ну, как минимум 10-12 лет назад. И если мы посмотрим на объем инвестиций, который вложен по всему миру в зеленые технологии, в электромобили, во всякого рода возобновляемые источники энергии и так далее, оно исчисляет сегодня сотни миллиардов долларов. И все крупнейшие мировые компании, причем не только в Соединенных Штатах, даже в Китае, где сейчас наибольшее число электромобилей в мире, они идут в это направление. Американцы и европейцы идут здесь больше из гуманистических соображений, китайцы из банального нежелания умереть и задохнувшись в своем смоге. Россия здесь как не очень пока участвует, но в любом случае этот тренд начат. И он не только сейчас движим государствами, он движим в первую очередь корпорациями, которые вложились огромным образом в такого рода преобразование. Поэтому я считаю, что, честно говоря, обсуждать климат сейчас как первоочередную тему бессмысленно, просто потому что процесс пошел, и к 2050 году он и без всяких пафосных соглашений и так приведет к очень серьезным изменениям в картине тех же самых выбросов углекислоты, и ситуация существенным образом улучшится. То есть в данном случае тренд уже взят, можно, наверное, обсудить что-то более интересное.
А что же более интересное? Это у меня получается, знаете, что более интересное, это один посол, посол США приедет в Москву, посол России вернется в Вашингтон, ну, может, увеличит количество дипломатов и консульские отношения как-то разморозит.
Между прочим, это важная тема. Я думаю, что ее, безусловно, будут обсуждать, и ее, конечно, надо решать, потому что если вы хотите развивать отношения между странами при закрытых фактически посольствах, ну, это тоже как бы невозможная задача. Я думаю, что эта тема будет поднята на 100% точно.
Малек, ну, значит, что, вот какую-нибудь дипсобственность вернут России или там, не знаю, наконец, визу можно будет получить американскую в Москве? Что-то такое может произойти?
Я уверен, что по этим вопросам могут быть подвижки, да, потому что, ну, все-таки такая дип-война, она даже, ну, уникальна, там, если даже сам вспоминать времена холодной войны, да, то есть там были периоды такие, но они были не очень частые, да, то есть я думаю, что есть понимание и у российской власти, и у США, то, что это, ну, просто ненормально, и нужно возвращаться к чему-то более нормальному, там, ситуация, когда у тебя... можно там по 7-8 месяцев ждать для того, чтобы получить визу в США или ездить, что, наверное, выгоднее и быстрее куда-нибудь там в Тбилиси, Таллин и так далее, чтобы визу получить. Но эта ситуация тоже, ну, как бы неправильная. Поэтому здесь, ну, конечно, да, то есть это вот там возвращение к какому-то, я не знаю, условному статусу кво образца 18-19 года вполне возможно. Вот. Другое дело, что там я бы не стал, наверное, ожидать того, что вот после этого, когда у нас, может быть, дипконсульства начнут работать в полную силу, да, там внезапно начнутся прорывы в каких-то других вопросах, ну, это вряд ли, вот, но само по себе это тоже будет неплохо, хотя бы там рядовым гражданам получать те же самые несчастные визы.
Ну да, вот, собственно, на этой узкой платформе мы вроде и сговорились, а больше ничего такого серьезно пока не видим. А чего хотят российские, собственно, граждане? Есть ли у них видение, как улучшать отношения России с Европой и Соединенными Штатами?
Как Россия может улучшить отношения с Евросоюзом и США?
У нас сильное государство, оно должно все-таки как бы иметь позицию сильного государства. Никого не обижать и не давать, чтобы нас обижали.
В любом случае нужно вести диалог, так как делает наш президент.
Я считаю, что нужен диалог, но вряд ли он возможен, потому что сейчас кажется, что, по крайней мере, одна сторона не готова. Я думаю, что и вторая, возможно, тоже.
Перестать демонстрировать агрессию?
Ну, явно не идти у них не на поводу и не... Это им надо улучшать отношения с нами.
Главная проблема с Европой, у России в аннексии Крыма. И единственным решением этого вопроса будет, ну, отдать Крым. И мне кажется, только так можно решить эту проблему.
Вести демократию, разрешить всем говорить то, что они хотят, и принимать участие в выборах.
Не надо портить отношения просто.
Перестать творить ерунду, которую она творит.
Ну, вот такие мнения звучат на московских улицах, хотя опросы несколько с этим расходятся. Скажем, по опросу иноагента Левада-центра отношение к США заметно ухудшилось, отношение россиян в последние месяцы к Евросоюзу тоже ухудшилось, и вообще главные враги, естественно, теперь... недружественные США, Украина, Великобритания, в десятке прибалтийские страны, Польша, Германия, Грузия и теперь еще и Чехия. И 83% россиян уверены, что у России есть враги, а 13% считают только, что нет. Ну и друзья, вот видите, Беларусь, Китай и Казахстан. Вот так, в таком мире живет нынешнее российское население. Значит, в осажденной крепости.
Ну,
и сколько простоит эта крепость,
долго,
Владислав?
На мой взгляд. Ну, слушайте, я думаю, что изменить такое отношение может только само российское руководство, потому что в значительной мере эти настроения, они порождены современной пропагандой, естественно, и, опять-таки, только развернув пропаганду, можно их преодолеть, или, по крайней мере, ее нейтрализовав. Я не думаю, что народ сам может изменить эту точку зрения при сохранении нынешнего политического курса.
Малек, что скажете о народных мнениях, которые вы слышали?
Ну, слушайте, разнообразие мнений, это замечательно всегда слышать, да, там кто-то настроен более ястребино, кто-то более голубино. Ну, понятное дело, что как бы у людей разная информационная повестка, да, там кто-то больше, может быть, смотрит центральное телевидение и, соответственно, занимает более такие патриотические позиции, кто-то больше получает информации с интернета, может быть, там YouTube и так далее, и занимает более такие, ну, либеральные или голубиные позиции. Ну, я думаю, что, как бы, в принципе, я согласен с тем, что, безусловно, Если в России произойдет какое-то изменение либо вектора власти, либо определенный транзит власти, то, конечно, это поменяет на народные мнения. Вот. Но я думаю, что в целом, с учетом того, что источников информации сейчас довольно много, хотя и вопрос про свободу слова стоит очень острым, но тем не менее, да, вот я думаю, что в целом настроение общества будет как бы меняться. Потому что сейчас все-таки не две кнопки телевидения, источников информации больше, да, и есть Роскомнадзор, и есть, безусловно, попытки заткнуть глотки не таким инакомыслящим СМИ, это очень плохо, но тем не менее, как-то все-таки поляна информационная, она есть, и она довольно широкая.
Да, я благодарю Малека Дудакова. А к Владиславу у меня еще есть несколько вопросов, связанных, я бы сказал так, с его профессиональной деятельностью, с экономикой, и в частности, вот все-таки пандемия, потому что сегодня такое ошеломляющее многих постановление Роспотребнадзора, обязательная вакцинация 60% работающих в Москве и Московской области вводится дополнительно, значит, к существующим уже сейчас ограничениям, такому мини-локдауну. Что вы думаете о происходящем в России? Тем более, что вы не так давно с Запада-то приехали, где прививочная кампания неплохо, например, в Америке прошла.
Достаточно хорошо прошла. На самом деле, я, конечно, не перестаю удивляться. Здесь у нас есть некоторое сохождение с вами. Тому, почему российское население так упорно не хочет вакцинироваться. Я понимаю, конечно, определенные сомнения, которые существуют, да, но в любом случае, я думаю, что такие сомнения не могут перевешивать той пользы, которую эта вакцинация может принести. Что касается локдауна и действий российских властей, они выглядят крайне, на мой взгляд, сегодня противоречивыми и непоследовательными.
Слушайте, а если в России диктатура, почему диктатура не может добиться цели, так сказать, победить эпидемию?
В России нет диктатуры. В России есть очень, скажем так, система, которая пытается манипулировать общественным мнением в основном в свою пользу. И сейчас она столкнулась с обществом, которое зомбировано идеей. Собственно говоря, смотрите, Кремль сам очень долго рассказывал о том, насколько эта эпидемия не слишком существенна, не слишком важна и опасна. Это были все первые месяцы. Потом мы слышали про чипирование от Билла Гейтса. Естественно, это осело в головах у людей. И, по сути, сейчас переламывать эту тенденцию и заставлять людей вакцинироваться, это, условно говоря, накануне тех самых парламентских выборов, просто ломать через колено то, что сам создал. Да? Это довольно сложная комбинация. И мне кажется, что власть с большим трудом будет на это идти. Она, скорее, будет снова врать с точки зрения статистики. Каждый день, вот начиная с вторника, да, сегодня, с понедельника, сегодня у нас среда, каждый день, я даже смотрю сайт «Стоп коронавирус», и каждый день результаты откладываются как минимум на полчаса. То есть они раньше выходили в 10 часов, потом они выходили в 11 часов, они почти что вышли в 12 сегодня. И сегодня таки придумали, что случаев стало меньше, чем вчера. Несмотря на то, что...
Работают с информацией.
Работают с информацией, да. Поэтому здесь очень сложная комбинация. Здесь власть пытается как бы балансировать в рамках придуманной ей парадигмы, хотя и понимает, безусловно, понимает, что испытание впереди достаточно существенное.
Ну, а выборы-то? Вы, я смотрю, нас кормите в своих статьях таким мрачным пессимизмом. Если раньше, так сказать, говорилось о том, что ничего не изменится до 2024 года, то теперь, похоже, у вас прогноз уже продлился до 1936 года.
Нет.
Оппозиция разгромлена, Навальный посажен, перемен не будет.
Давайте будем последовательны. Я с 2013 года последовательно говорю о том, что смена режима относится к концу 20-х годов. Я никогда не говорю про 24-й год. Про транзит в 24-м году я не верил ни один день, и сейчас не верю. Путин не может уйти. Будет ли это белорусский сценарий, просто очередные выборы в рамках новой конституции, что-то еще. Но рассказы о том, что найдется человек, который будет любить Россию больше, чем Путин, и он даст новую власть, то, что он говорил, это, конечно, из разряда сказок. Поэтому я думаю, что Путин в Кремле до конца своих дней, когда произойдут изменения, мы сейчас не знаем. И, слушайте, это не пессимизм, на мой взгляд. Мы должны понимать, что происходит, и быть в отношении реалистами с тем, чтобы не делать ошибок, которые дорого выйдут всем нам.
А что происходит-то?
Происходит консолидация этого режима, который, в общем и целом, поддерживается молчаливо, как минимум половина населения, а остальные те части, которые могут быть активно против, они либо выдавливаются из страны, либо просто предпочитают заниматься собственными делами. Я не вижу на сегодняшний день той волны, которая может вынести новых политиков, как это было в конце 80-х годов, или как это было на Майдане в Украине в 2004-м. Их просто нет. Мы тот же самый Навальный, он пытается взбивать вот эту оппозиционную волну, но, собственно говоря, она не взбивается. Мы это видим, начиная там с 2013 года, что потенциал этого протеста, к сожалению, не растет.
А извне повлиять невозможно?
Абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно.
Ну что ж, на этом мы завершаем наш разговор, в котором участвовали Владислав Иноземцев и Малек Дудаков, а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.